Переводить не надо, да, братья? Добрый день.
Добрый день.
Кто из вас говорит по-английски? Fifty-fifty. Who can say 50-50?
That's not good. Okay, we're going to come back to the Old Testament problem again, and let's define it one more time.
Хорошо, давайте мы снова с вами вернемся к ветхозаветной проблеме и дадим ей снова определение.
The Old Testament is predominantly a regulating guide for Israel.
Ветхий Завет изначально являлся таким направляющим руководством для Израиля. Новый Завет – это откровение Иисуса Христа и необходимые такие заповеди для управления Церковью. Но необходимо помнить, что Бог Ветхого Завета – это Иисус Христос. Это не два разных Бога, нету Бога Ветхого Завета и Бога Нового Завета. Ну, давайте перейдем теперь к проповеди Ветхого Завета, и мы с вами будем говорить об этом в течение всей недели, и будем обсуждать это все. Мы с вами находимся на пункте Б на 18 странице. Каким образом применяются ветхозаветные проблемы? Извините, на...
The ways of trivialized...
Все правильно, да. Пункт Б. В практическом разрезе. Причины архаизации Ветхого Завета. И здесь даны 8 разных способов неверной проповеди Ветхого Завета. И первый, когда Ветхий Завет просто избегают. Несмотря на то, что Ветхий Завет составляет почти 80% всей Библии. И причина, по которой у вас здесь написано 77% в Священном Писании, потому что очень многое в Новом Завете является просто повторением из Ветхого Завета. И вопрос возникает такой, а должны ли мы проповедовать Ветхий Завет с кафедры, так же, как проповедуем и Новый Завет? Кто из вас слышал в церкви проповедь по книге Ветхого Завета с начала до конца? Ну, всю книгу целиком, всю книгу Ветхого Завета какую-то взяли из Ветхого Завета книгу и с начала до конца сказали проповеди по всей книге. То есть не... А? Yeah, we have roof, yeah.
Yeah, roof's cheating.
Это просто... Это легко. А вот, например, книга Второзаконие. Или книгу Исаии. Левиригас. Джона. Ну, а какие проповеди вы чаще слышите? По Ветхому за это или по Новому за это все-таки? Ну, вопрос, а почему? Все из нас верят, что это полное и заключительное Божье откровение. Но вопрос в том, верим ли мы, что это Богодухновенное живое Слово Божье? Или только вот эта часть? Если вы верите, что вся эта книга Откровение Божье, должны ли вы проповедовать ее целиком? И поэтому вопрос и проблема, которую я хочу поднять, чтобы вы не избегали проповеди Ветхого Завета, не избегайте проповеди по текстам Ветхого Завета в церкви. И еще каким образом неверно относится к Ветхому Завету, или как его архаизает, проводит архаизацию, так скажем, Ветхого Завета, это использование Ветхого Завета как вспомогательного источника просто. И здесь есть два примера, каким образом это происходит. Это происходит либо для иллюстрации его используют, либо просто для подтверждения какой-либо точки зрения. Для иллюстрации используется, когда Ветхий Завет, из Ветхого Завета берутся только какие-то истории для того, чтобы проиллюстрировать какие-то истины. А еще бывает, когда для подтверждения какой-либо точки зрения. Когда, например, первую и вторую главу Бытия используют для подтверждения точки зрения сотворения Вселенной в противовес эволюции. Моисей не писал первые главы Бытия как своего рода руководство по битве с эволюционистами. О чем же говорят первая и вторая главы Бытия? Я хочу показать вам. Английское слово для for God, yeah. Для God.
You know the English word God.
Знаете английское слово God?
Right, that's all you need to know.
Это все, что вам нужно знать.
As I read this text, listen and tell me what you think Genesis 1 is about.
Когда я сейчас буду читать вам этот текст на английском, послушайте и скажите мне, о чем говорит этот текст.
So just listen.
Слушайте.
In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and void. The darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Verse 3. Then God said, and it was light. Then God saw, and God separated, and God called, and he called, and God, 42 times God is referenced in Genesis 1.
По-моему, 42 раза используется слово «Бог» в первой главе Бытия.
What do you think Genesis 1 is about?
Так о чем же первая глава Бытия?
Not creation,
не о творении, а о Творце.
So, don't just use the Old Testament to prove your point.
Поэтому не используйте Ветхий Завет просто для подтверждения своего пункта или своих каких-то мыслей.
A third abuse of the Old
Testament. Третье неверное использование Ветхого Завета
is just selective use.
Это выборочное использование.
Just using certain what are perceived as good parts of the Old Testament.
Когда используются только определенные, так скажем, хорошие части Нового Ветхого Завета.
Number four, moralizing from the Old Testament.
Четвертое, морализаторство.
That means finding different characters in the Old Testament, preaching on them and saying, be like them.
Это когда берутся различные герои из Ветхого Завета, проповедуются о них и говорится, будьте как они.
So you preach on Daniel 1 and say, have integrity like Daniel.
Проповедуется, например, книга Даниила, первая глава, и говорится, будьте как Даниил.
Or you speak on Joseph and Potiphar's wife and say, have sexual purity.
Или, например, проповедуется об Иосифе и жене Потифара, и говорится, имейте нравственную чистоту. Но истории Ветхого Завета не были даны просто как примеры. Они были даны как примеры. Первое послание Коринфянам 10 глава говорит нам об этом. Но Ветхий Завет в целом о Боге, а не просто о примерах, которым нужно подражать. Пятое. Спиритуализация Ветхого Завета или одуховление.
And,
когда происходит та легализация различных текстов и ищется какой-то более глубокий, скрытый смысл в текстах. Если вы посмотрите на историю вообще истолкования, отказая это, то все идеи толкования сводятся к двум людям. Оригену и Александру. Извините, Августину. Ориген толковал аллегорически. Другими словами, он говорил, Библия не значит то, что здесь сказано, у нее есть более глубокий, скрытый смысл. А Августин говорил, нет, у Библии есть тот замысел, который задумывал автор, и он явлен на странице Писания. Поэтому будьте осторожны, делая или как бы заставляя Ветхий Завет говорить что-то, чего он на самом деле не говорит. Шестое. Обратное восприятие Ветхого Завета. Мы уже с вами говорили об этом, когда Ветхий Завет читается или рассматривается через призму Нового Завета или через линзу Нового Завета. Наоборот, мы должны читать Новый Завет через призму Ветхого Завета. И это подводит нас к седьмому. Чрезмерно христологическое толкование Ветхого Завета. Что имеется в виду здесь? Когда пытаются найти Иисуса абсолютно везде в Ветхом Завете. Вы когда-нибудь слышали проповеди, в которых люди находят Христа в таких местах Ветхого Завета, в которых вы его никогда раньше не видели? Спёрджен. Спёрджен did that.
Spurgeon is renowned for this. Yeah.
Да, Спёрджен вообще не подражаем в этом.
Spurgeon would not have passed exegesis on every sermon.
Спёрджен, наверное, бы не прошел экзегезу ни в одной своей проповеди.
He had a way of saying things, but it wasn't always rooted in a historical hermeneutic.
У него, конечно, было очень много хорошего сказано, но все это коренилось в исторической герменевтике. И восьмое – магическое восприятие. Возможно, это только американское такое восприятие. Но есть книга одна, которая называется «Библейский код», которая заполонила всю Америку, в общем-то. И что они сделали? Они взяли еврейскую Библию и поместили ее в компьютер, то есть сканировали. Задали различные математические алгоритмы и формулы, через которые бы она проходила. И в конце концов вывели какие-то магические формулы. Не используйте ее таким вот магическим способом. Поймите, что эта книга не просто актуальна и современна. Когда я учился еще в школе, еще во время Холодной войны, я помню, как наши проповедники проповедовали о Гоге и Магоге. И как они были использованы Антихристом. И вы знаете, что они нам говорили, кто это были? Это были вы. Русские были плохими ребятами. Мы за обедом с Андреем разговаривали. Когда я еще учился в начальной школе, примерно 8 лет мне было. Вот что мне говорили о коммунизме, о коммунистах. Что если ты хочешь пойти в туалет, тебе нужно обязательно позвонить и спросить разрешение у милиционера. Этому меня учили в школе. Это так было? Вам нужно будет потом мне рассказать, что вам говорили по поводу Америки, когда вы росли. You won't come here anymore. You won't come here anymore if we'll tell you all that.
We're taught Gog and Magog,
Да, нам на самом деле говорили, что Антихрист будет использовать Россию для того, чтобы править над всей землей. Но это так? Ну, а почему же Ветхим Заветом пренебрегают? Давайте посмотрим с вами. Ну, довольно-таки быстро. Ну, во-первых, незнание или недостаточное знание, так как немногие люди уделяют достаточно времени чтению и изучению Ветхого Завета. Многие также считают, что Ветхий Завет не актуален, он неуместен. Или особая давность Ветхого Завета, что он был настолько далеким, настолько давно эти события происходили, что он никак не подходит к нам. Или непривлекательное богословие. Потому что на самом деле Бог сказал израильтянам, чтобы они пошли и убили всех хананеев, включая и детей, и женщин. Не похоже на Бога любви из Нового Завета. Именно поэтому вы, наверное, видите, почему люди говорят, что это был один Бог, а теперь у нас другой Бог. И помните, что тот же Бог, который повелел Израилю идти и так поступить, что это и есть Бог Иисус Христос. Трудные тексты также для понимания есть. В Ветхом Завете действительно есть трудные тексты для понимания. Ну, например, что делать с тем текстом, который говорит о том, что Раав находится в мессианской линии, но она спасла с помощью лжи и никогда за это как бы не ответила, то есть она не понесла ответственность за это. Есть трудные тексты в Ветхом Завете. И некоторые люди просто избегают его целиком, вместо того, чтобы решать эти трудные вопросы. Ну и также длина книг, потому что в Ветхом Завете книги есть некоторые довольно-таки длинные. Итак, каким же образом решить проблему Ветхого Завета? Давайте посмотрим это вместе. Но, во-первых, необходимо посвятить время чтению, тщательному изучению Ветхого Завета. Откройте на секундочку, пожалуйста, 2 Тимофея, 3 главу, 15 стих. Второе послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. Посмотрите, даже 14 стиха он говорит о том, что такое Писание. Он говорит, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Угу. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Павел говорит здесь о Писании, которое приводит, или как он говорит, умудрит тебя во спасение. И он говорит, что это Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Братья, в этом стихе он говорит о Ветхом Завете. К тому моменту Новый Завет еще не был завершен. Я, конечно же, считаю, что этот текст, его принципы применяются ко всей Библии. Но люди, которые читали его впервые, думали о Ветхом Завете. Посвящены ли мы Ветхому Завету как Слову Божьему? И я хочу, конечно же, прояснить, что все Слово Божье, оно выдохнуто самим Богом, и оно богодухновенно. Но изначальный замысел этого стиха – это первые 39 книг Библии. Псалом 18. Я думаю, все знают 18-й Псалом, да? Который говорит о величии Слова Божьего. Этот Псалом говорит о первых пяти книгах Библии, о законе. Псалом 118, извините. Самая длинная глава в Библии. И люди говорят, что этот Псалом о Слове Божьем. И да, и нет. Потому что этот закон прежде всего, ой, вернее, этот псалом прежде всего о первых пяти книгах Библии, о законе. В принципе, или по применению, да, он подразумевает всю Библию. Но поймите ценность, которую Дух Святой возложил на Ветхий Завет. Посмотрите, пожалуйста, на 118-й Псалом. Я просто хотел бы поделиться своими размышлениями. Я, когда рос и учился, изучал Писание, я запомнил два стиха, которые помогали мне бороться с грехом. Вообще, я запомнил 9 и 11 стихи вместе. Прочитаем 9 и 11. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему? В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Но если вы запомните 9 и 11 стих без 10, то возникают серьезные проблемы. Это не связано с тем, что вы будете жить лучше, или более святым станете, или более чистым, хранить Слово Божие у себя в сердце. Ключ находится в 10 стихе. «Всем сердцем моим ищу тебя». Помните одну вещь. Не нужно искать Слово Божьего без самого Бога. Очень легко стать экспертами в Библии, не имея живых отношений с самим Богом. «Всем сердцем моим ищу тебя». Итак, посвятите себя тому, той истине, тому факту, что Ветхий Завет весь целиком является действительно Словом Божьим. Второе – это причина, по которой вы здесь находитесь. Начните проповедовать последовательно по Ветхому Завету. Пожалуйста, поймите одну вещь, которую я постараюсь вам передать в течение всей недели. Я не хочу сказать вам в течение этой недели, что вы должны проповедовать Ветхий Завет вместо Нового Завета. Вы должны проповедовать Ветхий Завет в добавление, или как бы в добавок к Новому Завету. Вы не сможете понять Новый Завет без Ветхого Завета. И чем больше мы открываем людям откровение Божие из этих первых 39 книг, тем лучше они будут понимать Слово Божие дальше. Итак, давайте подойдем к этому практически. Что если вы, например, решите, ну ладно, буду проповедовать книгу Второзакония, которая, кстати, я думаю, очень хорошая книга, по которой стоит проповедовать. Это серия проповедей, которые Моисей сказал по закону. Ну, давайте скажем, вам понадобится 3 или там 4 года, чтобы пройти эту книгу, проповедовать. Нужно ли так делать? Можете ли вы так сделать? Конечно же, должны, конечно же, можете. Но 1 Коринфянам 9 глава дает нам очень такое важное предупреждение.
Paul said, "Woe is me if I don't preach the gospel."
А Павел говорит, горе мне, если я не благовествую, если не проповедую Евангелие.
So if the gospel is not in Deuteronomy, can you still preach the gospel?
Итак, если во Второзаконии нет Евангелия, могу ли я его все-таки еще проповедовать? Yes.
Yes. Listen.
Но послушайте.
You might want to write this down.
Возможно, нужно даже это записать.
The gospel should be in every sermon, but the gospel is not in every text.
Евангелие должно быть в каждой проповеди, но Евангелие не в каждом тексте.
The gospel should be in every sermon, but the gospel is not in every text.
Евангелие должно быть в каждой проповеди, но Евангелие не в каждом тексте. Послушайте, Евангелие на самом деле находится в немногих текстах. И под Евангелием я подразумеваю достаточно истины для того, чтобы человек мог спастись. Который включает в себя происхождение Христа. Включающий в себя заместительную жертву Христа. Крест. Воскресение. И включающий в себя полноту греха человека. Такого даже нет в каждом тексте Нового Завета. Но мне нравится, как Спержин сказал следующее. Он говорит, вы должны быть способны перейти к Евангелию из любого текста Библии. И он прав, потому что каждый текст говорит либо о греховности человека, либо о праведности Бога, либо о том и другом. Мы с вами вернемся, будем говорить об этом более конкретно завтра. Но посвятите себя проповеди по Ветхому Завету. Если у вас есть возможность проповедовать больше, чем один раз, например, у себя в церкви, то вы можете идти одновременно по Новому и по Ветхому Завету. Давайте перейдем к букве С. Пусть текст говорит сам за себя. Это то, как раз о чем я говорил, когда приводил иллюстрацию с розой. Автор решает значение текста. Мы с вами уже прошли это, так что переходим к букве Д. Признайте, что Ветхий Завет был написан в первую очередь для людей, живших в то время. Другими словами, у этого текста есть определенный исторический контекст, который вы должны понимать. Я думаю, что авторы Библии были бы шокированы, наверное, узнав, как мы используем иногда их книги или их письма. И ветхозаветные авторы, и новозаветные авторы имели что-то конкретное в разуме, когда писали тот или иной текст, и мы должны найти этот замысел автора. Поэтому обращайте особое внимание на обычаи, исторические и языковые особенности текста. Буква Е. Учитывайте главные темы Ветхого Завета, который в основном является Божий характер и второе взаимоотношение Бога с его народом.
into the rest of the week is understand there are different genres in the Old Testament.
И последнее, то, о чем мы тоже будем говорить в течение этой недели, это учитывайте литературные жанры, в котором написаны те или другие тексты.
Narrative, which is stories.
Ну, например, есть повествование или истории.
There's the law, or the law is really constitutional literature. The law is governing the nation of Israel.
Или есть закон, закон или как бы управляющие тексты, управляющие Израилем.
There's prophetical literature.
Есть пророческая литература.
There's songs.
Есть песни.
There's wisdom literature.
Есть книги мудрости.
There's poetry.
Есть поэзия. Понимание различных жанров поможет вам понимать, как проповедовать эти тексты. Наверное, самый трудный жанр для проповеди – это закон. И завтра утром мы с вами начнем именно с разбора закона.
The problem of the Old Testament and its solution.
Итак, давайте теперь опять вернемся. Может быть, у вас какие-то возникли вопросы в отношении того, какова проблема есть между Новым и Ветхим Заветом, особенно вот в Ветхом Завете проблема какая, и какие вопросы решения этой проблемы. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по этому?
It always makes you nervous when you say this much, and the translator says this much.
Он говорит, я всегда начинаю нервничать, когда ты говоришь вот так мало, а переводчик вот столько говорит.
Вопрос. Как вы объясняете, вот люди спрашивают, почему вот в Ветхом Завете Бог представлен вот таким вот жестоким, как можно сказать, а в Новом Завете любящим? Как вы объясняете?
Вопрос, ну ладно.
English.
In English, yeah. I was just thinking, Brian said maybe you should repeat the equation. For a video. But it's okay. How do you explain the question? For example, if people come to you and say, well, you can see that God is in the Old Testament, he is shown as, for example, a cruel God or mean God. But in the New Testament, he is like a loving God and merciful God. How you explain that difference to people if they come and ask you about that?
I do get asked that question.
Да, меня спрашивают такой вопрос, задают такой вопрос. И здесь нужно сказать им, что, кстати, очень коротко сказать, что это неверное представление просто Бога. Потому что в Ветхом Завете Бог не только представлен как гневный и мстительный Бог, но также как любящий и милосердный Бог. То есть это Бог, который дал Давиду второй шанс после прелюбодеяния. Это Бог, который дал возможность Саулу оставаться царем после того, как он нарушал его повеление снова и снова. Это Бог, который свою благодать спасения распространил на Руфь, которая была моавитянкой. Поэтому Бог Ветхого Завета, он может быть гневный, но он также и очень милостивый и добрый. Ну, почитайте книгу «Плач Иеремии», третью главу. Но также верна и другая сторона, что Бог Нового Завета не такой уж, знаете, как добренький или добрячок, как некоторые люди представляют. Христос, Иисус, говорил больше отрицательного обличения на религиозных лидеров, чем он вообще сказал положительного. В Матфея 24-25 главы, что он придет и будет судить народы. В Откровении, книге Откровения сказано, что он придет с мечом, и одежда его будет в крови.
So, people who are asking that question typically
Люди, которые задают такой вопрос, обычно не очень-то глубоко читали Ветхий и Новый Заветы.
So just help them understand that it's the same God through and through, and when you read all of it comprehensively, He is both wrathful and gracious.
И просто помогите им понять, что Бог один и тот же в Ветхом и Новом Завете, и что и в том, и в другом заветах мы видим Его и любящим, с одной стороны, милосердным, и также и гневным. Например, 50-й Псалом, молитва покаяния Давида, мы можем видеть, насколько милосерд Бог. Хороший вопрос. So when was the period of the Old Testament or the Old Covenant, Gentiles were not saved? Absolutely.
No, the Gentiles, there were Gentiles who were saved.
Нет, были язычники, которые спасались.
In fact, one of Israel's primary missions was to present God to the Gentiles, and they failed.
Кстати, одна из основных задач израильтян была показывать истинного Бога язычникам, которую на самом деле они не выполнили задачу.
There are large sections of the law regulating and instructing how to bring a Gentile into the fold.
Есть большой такой раздел в законе, который показывает, каким образом израильтяне должны были доносить Бога до язычников, показывать Бога
язычникам.
Многие пророки проповедовали язычникам, чтобы они пришли и поклонились Яхве, истинному Богу. Поэтому даже в Ветхом Завете Бог евангелизировал.
А задумка была в том, чтобы языческие народы спасались как таковые, или чтобы они присоединялись к израильскому народу?
But at that time was the intent of the of God to save Gentiles on its own, or to clean, or to come in under the umbrella of the Israel?
His intent was to bring them under the umbrella of the Mosaic.
Да, замысел был, чтобы они вошли под, как бы, Моисеев Завет. В этом был замысел. И мы, кстати, будем говорить об этом завтра больше. Но мы обычно рассматриваем закон, как, знаете, такое тяжелейшее бремя, ужасный гнет, который нужно исполнять, которым нужно повиноваться. Но опять же, 18-й Псалом и 118-й Псалом. Авторы этого псалма говорят, как люблю я закон твой, Господь. Ну, опять же, мы знаем, что у языческих народов были свои боги, и они не знали, что им нравится, что им не нравится, что их радует, а что их огорчает. А Бог, явив себя в законе, показал себя очень предсказуемым, то есть что Он ожидает от людей. И одна из величайших качеств Бога, то, что Он неизменен. И это было настолько ободряющим для древних иудеев. Они знали, каким был Бог, как Он выглядел. И слово, которое звучало к язычникам, было таким, что они должны прийти под завет Божий, завет Израилев, и законы, которые Бог дал, уже будут управлять также их жизнью. Еще вопрос есть? In Leviticus, there are some places, for example, when a woman gives birth to a child, or when there is a cycle, she's unclean. Yeah. Да.
Yeah.
how it should work in our New Testament churches. Do they have right to participate in communion during this time or not? Should we allow them to?
We're going to spend 2 hours talking about that tomorrow.
Мы 2 часа потратим завтра, обсуждая этот вопрос. Потому что это на самом деле очень правильный вопрос и хороший вопрос.
That question so perfectly illustrates the problem of the Old Testament.
Вот этот вопрос отлично показывает проблему Ветхого Завета. Каким образом ветхозаветные законы относятся к новозаветным христианам? Очень хороший, отличный вопрос.
You say that the gospel should be in every sermon, but the gospel is not in every text. So if there is no gospel in that text, we should kind of impart a little sermon about the gospel and then our bigger sermon on that text, or how that should work.
Yeah, this is a great question.
Тоже хороший вопрос.
In every sermon, there's going to be an easy transition to the sinfulness of man or to salvation.
В каждой проповеди будет довольно-таки простой переход либо к греховности человека, либо к возможности спасения.
And so during those transitions, I can give just a few minutes of explanation on how a person can be saved.
И поэтому во время вот этого перехода я буквально несколько минут уделяю тому, чтобы объяснить, как человек может спастись. И призываю их к покаянию. Я не знаю, как в ваших церквях происходит, но, вот, например, я вырос в Южной Баптистской конвенции вот, в Америке. У нас в конце каждого служения звучало приглашение выйти и покаяться. И это работало очень хорошо.
Но иногда это казалось неловко, что пастор сделал весь сермон, и в конце, о, да, теперь вот Евангелие.
Но иногда звучит довольно-таки странно, когда проповедник проповедовал, сказал свою проповедь, и в конце, да, вот вам Евангелие. То есть в этом, может быть, нет ничего совсем плохого. Но я уверен, что в тексте обязательно есть такие вопросы, которые дадут вам более плавный переход к вопросам Евангелия и спасения, и это тогда будет звучать более естественно. Но нет ничего плохого в том, чтобы делать призыв.
Will we come back to covenant and dispensationalists?
Да, мы будем говорить еще много, но если есть вопрос, пожалуйста, задайте.
The question about Adamic covenant, should I ask you that right
yes.
now?
Well, let's talk about covenants for a second.
Давайте тогда о ковенантах сначала поговорим. Что такое завет? Завет сам по себе значит какое-то обещание. Потому что само слово завет означает обещание. Давайте обещание.
In some senses, God makes lots of promises by his character, by his commands, by his expectations.
И в каком-то смысле Бог дает очень много различных обещаний, или мы их называем обетованиями, с помощью своих заповедей, повелений, своего характера, ожиданий. Но все это подразумевается. А вот под словом «завет» вот именно в техническом или богословском смысле, вы можете посмотреть на то, что Бог обещал кому-то с какими-то условиями. Вопрос такой прозвучал. Был ли Адамов завет?
Well, yes and no.
Ну, можно сказать и да, и нет. Бог повелел Адаму, чтобы он не ел с дерева познать добра и зла. И он сказал, что если он вкусит, то будет наказание. Но является ли это заветом? Я так не думаю, потому что нет никаких условий конкретных. Поэтому некоторые ковенантные богословы, они находят различные вот эти заветы и с Адамом завет, и даже завет с Каином. Но на самом деле основные заветы очевидны. был Ноев завет, да, завет Бога с Ноем. И этот завет был таким, что если люди послушают то, что я им скажу, они будут спасены от потопа. Также завет был заключен с Авраамом. И завет заключался в том, что он создаст от него народ, этот народ будет следовать за ним и будет светом этому миру. Также был Моисеев завет. И интересно, даже в книге Исход с 20 по 24 главы. Но даже на самом деле, я думаю, лучше будет сказать не Моисеев завет, а Израильский завет. То есть потому что завет заключался с народом, а не с Моисеем конкретно. Ну, как бы ничего страшного, если назвать это Моисеем. И также был завет с Давидом, который говорил о поклонении в храме и обещание, давал обещание Мессии. Это очевидные заветы, которые Бог заключал с народом. Но я, конечно, не могу увидеть, или как бы у меня возникает проблема с тем, чтобы увидеть такие же заветы, например, с Адамом, или с Исааком, или Яковом, или с любыми из пророков. Как тебя зовут? Подожди. Костя. Я не хочу слишком вдаваться в технические подробности, детали. Но обычно, если ты встречаешь, например, упоминание таких заветов, как завет дел и Адама завет, то это ковенантное богословие. Они устанавливают систему того, что Израиль и церковь – это одно и то же. Then I have two questions.
Yeah.
Say that you say that there's no any conditions in Adamic covenant, but Abraham covenant also doesn't have any conditions.
Conditions, I mean a contract. I mean he actually lays out if you do this, then this is what will happen. Now, all covenants are one way. I'm talking like he's understanding. All covenants are one way with God alone. He keeps both sides of the covenant.
Все заветы заключались с Богом, о которых мы говорим. То есть все заветы.
But the covenant with Abraham produced the nation of Israel.
Но в результате завета с Авраамом появился народ израильский.
The covenant with David ensured a messianic seed through David.
А завет с Давидом показал уверенность в том, что будет семя Давидова в будущем, спасителя семени Давида. Завет, который он заключил с Ноем, во-первых, сначала говорил о том, что чтобы они не были осуждены, то чтобы не погибли, а во-вторых, о том, что он не будет заново топить землю водой. И Ветхий Завет как раз определяется как противопоставление Новому Завету. Ветхий Завет был таким: прими мою благодать через веру и отреагируй на это через почтение народов и через прозелитство других народов. В Ветхом Завете Бог говорил: «Я представлю себя через народ израильский». А Новый Завет говорит: «Я представлю себя через церковь». И, конечно же, мы понимаем, что это через отдельных людей в церкви.
new covenant was through the blood of the Messiah.
И Новый Завет заключался через кровь Мессии.
The old covenant was the blood of bulls and goats.
А Ветхий Завет был через кровь животных, тельцов, козлов. Новый Завет — это последний и завершающий. А Ветхий Завет был временным и циклическим, то есть он повторялся. В смысле, вот, применения.
Может быть, не совсем понял вопрос. То есть я хотел спросить, что на примере Авраама мы видим, что отсутствие условий не исключает завета. Почему на примере Адама мы должны сказать, что отсутствие условий исключает завета?
I just want to ask you why. For example, if we'll take an Abraham covenant, there is no any conditions from the part of God. There's no any condition. Why we can say that the Adamic covenant cannot be only because there's no any conditions?
Well, how would you define the Adamic covenant?
Каким образом дать определение Адаму завету?
What promise did he make to Adam?
Какие обещания он дал Адаму? Какие обетования? That they will live. And they won't die if they will obey his principles or his commandments. In Hosea chapter 6, verse 8 says,
они же, подобно Адаму, нарушили завет,
they are like Adam, broke the covenant, and they can. Hosea 6, 7.
Well, I think that's an illustration. That's not a covenant.
Я думаю, что это иллюстрация, как бы это не завет.
Every time an illustration is used in the prophets, doesn't mean it was evidence of a covenant.
Каждый раз, когда используется иллюстрация, например, в каких-то пророческих книгах, я не думаю, что это, опять же, является показателем, что это завет был.
All of the covenants were conditional by God and God's work. They were all dependent on God.
Все заветы, они зависели от Бога. И только от того, что Бог совершит абсолютно все заветы. Так что все это от Бога. Can you explain the word covenant? What does it mean?
Covenant is a promise made that works like a contract.
Братья, объясню. Ковенант по-английски это завет по-русски. Вот ковенантный, само слово, когда говорится covenant по-английски, это означает по-русски завет. Ковенантный, это значит заветный по-русски. Просто мы используем слово ковенантный. И означает завет, это как контракт какой-то или как договор. То есть завет, само слово, означает договор между какими-то странами. И почему я говорю это контракт или договор? Потому что он очень ясен для двух сторон, которые участвуют в этом завете или в этом договоре. What about contract with the Israel or with covenant with Israel? There were conditions also for the Israelites that they have to obey, not only from God.
There are conditions or points of obedience for a New Testament believer as well.
Да, и есть, конечно, определенные условия для новозаветных верующих. Мы можем сказать, что есть определенные условия, как они должны быть в чем они должны быть послушны. Но это, кстати, очень, очень важный вопрос, который нам нужно решить. Очень хорошо, что вы задали. Теперь, пожалуйста, все внимание, слушайте. Нужен зрительный контакт. Закон не был дан для того, чтобы человек спасся законом. Закон был дан для освящения, потому что его исполнял человек, который был спасен. Но все мы, как люди, по своей природе являемся законниками. И вот к чему это в конце концов привело. В Маковейский период или период между заветами иудеи создали свою собственную систему, где они говорили, что если ты повинуешься закону и их системе, тогда у тебя все нормально в отношениях с Богом.
И Павел полностью разрушает такой аргумент в послании Галатам и в послании к Римлянам. Вы изучаете послание Галатам, да? Он даже говорит, вы думаете, закон спасет вас? Нет, закон будет осуждать вас, он осудит вас. Он был где-то водителем, он был вашим учителем. И он должен был показать, насколько вы грешны. И вы должны быть благодарны, вечно благодарны за закон. Потому что закон является огромным зеркалом для души. И глядя в это зеркало, и видя свою греховность, вы готовы для Божьей благодати во Христе.